Гаворыць Радыё Свабода.
Радыё Свабода – незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц.
Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожная першая паўгадзіны аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзіна тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будні дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачні дзень са свабоды.
Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пишите нам на адрес у Беларуси, Минск, 5, поштовая скринка 111.
Увага, новый адрес Белорусской Свободы, поштовая скринка 3, улица Виноградска, 159А, Прага 10. Чешская Республика, индекс 100.00.
У интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонование слухачов.
Звоните. Номер автоотказника у Менску 266-39-52.
Номер Менского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можна таксама паслаць СМС у Чэхію, код краіны 420, нумар 724-231-968.
Нумар для СМС у Чэхіі 724-231-968.
Слухаеце Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. А зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Расійская кампанія «Газпром» зноў пагражае афіцыйнаму Менску судом альбо скарачэннем паставак газу, калі Беларусь не пагасіць запазычанасць ад пачатку году памерам 244 мільёны даляраў. Пра гэта ў Маскве паведаміў старшыня праўлення «Газпрому» Алексей Міллер. З чым звязана новае патрабаванне расійскага боку выплаціць доўг за пастаўлены Беларусі газ? Расказвае Алесь Дашчынскі.
«Газпром» накіраваў ліст «Белтрансгазу» з патрабаваннем аплаціць доўг. Паводле Алексея Міллера, расійскі бок чакае канструктыўнага адказу. Інакш, згодна з кантрактам, «Газпром» можа звярнуцца ў суд альбо скараціць аб'ёмы паставак. Спадар Міллер абверг інфармацыю, якую распаўсюджвае беларускае кіраўніцтва, пра нібыта вусную дамоўленасць аб нейкай сярэднегадавой цане за газ у 150 даляраў за 1000 кубаметраў. Ён адзначыў, што на вышэйшым узроўні гэтае пытанне не абмяркоўвалася, але не знайшло адлюстравання ў дакументах да кантракту, таму дзейнічае ранейшы кантракт. Чым жа выклікана настойлівае патрабаванне расійцаў пагасіць доўг, які яны налічылі незалежна ад вуснай дамоўленасці? Намеснік дырэктара інстытуту краінаў СНД ў Маскве Уладзімір Жарыхін не схільны называць гэта шантажом з боку Масквы.
Чаму сразу вызнікае слова «шантаж», когда «Газпром» просіць заплаціць то, што прычытаецца? Вы у нас саюзны государ, государства и рассматривать такие вопросы, должен, кстати, записанный в договоре, но не сформированный Высший экономический суд союзного государства. Или у нас двухсторонние отношения между суверенными странами. Тогда нужно все договоренности фиксировать на бумаге.
Комментуючи ситуацию, керівник близкого до администрации Лукашенко, аналитичного центра ЭКОМ Сергей Мусієнко отзначил, что для политических метов Россия придумала долг, якого нема.
Постоянно нас держать напряжение, постоянно напоминать, что Беларусь вот не может без них, что нам будет плохо. Бывают скрытые угрозы, бывают явные. Вот нам постоянно напоминают. Других методов не знают внешнеполитическая работа. Если у них заменяет главный санитарный врач и Министерство иностранных дел, силовые ведомства по необходимости, то, ну, иногда и Миллер делает это же.
Поводле господара Мусієнки, такими учинками Россия демонструя свою ненадейность, як поставщик энергоносбитов и наогул, як партнер.
С каждым днем наша позиция становится сильнее. А у них есть жалкие потуги каких-то олигархов обогатиться, прикрыты якобы народным благом.
Керовник аналитичного центра «Стратегия» Леонид Заика заявил, что «Газпром» загоняет Беларусь в угол.
Видно, из Кремля еще была установка топить, мочить, и нас пока топит и мочит. Но это связано с тем, что Кремль решил показать, кто в доме хозяин на постсоветском пространстве. Ну и слишком много у нас началось диалогов с Западом, с Евросоюзом. Я думаю, что можно организовать в пунктах соревнований лыжероллеров национальный сбор денег в защиту своей газовой независимости.
Политолог Андрей Федоров связывает потребование «Газпрому» с протягом тиску на Беларусь по всех накерунках.
Тиск будет протягиваться по всех максимальных накерунках, и вот это один из них. Треба чекать еще чего-то. Тут шарах причин, и то, что мы не отдали свои молокопроводствующие предприемства, то мы видим усходнее партнерство, сбег обставинов, которые им не подобаются, и они хотят это альбо выправить, альбо покарать нас.
Гэта было меркаванне палітолага Андрэя Фёдарова, а я нагадаю слухачам перад гісторыю. 17 чэрвеня «Газпром» запатрабаваў сплаціць 230 мільёнаў даляраў доўгу за пастаўлены Беларусі газ. Беларускія чыноўнікі патлумачылі, што паводле вусных дамоўленасцяў з расійскім кіраўніцтвам Менск плаціць сярэднегадавую цану – 150 даляраў за 1000 кубаметраў, хаця кантрактная цана – 210 даляраў. І вось цяпер праз паўгода «Газпром» прыгадаў, што паколькі пісьмовай дамоўленасці няма, то дзейнічае ранейшы контракт, а ў ім прапісана 210 даляраў за 1000 кубаметраў. Напярэдадні першы віцэ-прэм'ер Беларусі Уладзімір Сямашка заявіў, што Менск мае запазычанасць у 234 мільёны даляраў і збіраецца пагасіць яе са жніўня па лістапад 2009 году. Ён адзначыў, што Беларусь працягне аплачваць газ па сярэднегадавой цане ў 150 даляраў. Паводле Сямашкі, адразу пасля вуснай дамоўленасці паміж Александрам Лукашэнкам і Дмитрия Медведевым у Завидове, Белтрансгаз 20 сакавіка адвёз і паклаў на стол намесніку старшыні «Газпрому» Валерію Голубеву адпаведнае дапаўненне да контракту. 28 траўня ў Менску расійскі прэм'ер Уладзімір Пуцін публічна пацвердзіў згоду расійскага боку на сярэднегадавую цану. А пасля пачалася малочная вайна і «Газпром» запатрабаваў сплаціць доўг. Дом літаратара.
Літаратурны агляд.
Паэзія, проза, крытыка і публіцыстыка.
Аўтар, чытач, выдавец пра навінкі і пра класіку.
Без цэнзуры ў перадачы Дом літаратара і ў інтэрнэце свабода.орг. Сёння ў Доме літаратара гутарка пра Антона Адамовіча. Слухайце ў нашым эфіры пазней сёння. 73-й дзень у менскім следчым ізалятары галадае на знак пратэсту прадпрымальнік з Ваўкавыску Мікалая Утуховіч. Амерыканец Эмануіл Зельцер, які галадаў больш за два тыдні, часова прыпыніў акцыю пратэсту. Перадае наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Сёння пайшоў 73-й дзень галадоўкі Мікалая Утуховіча, які пратэстуе супраць незаконнага, як ён лічыць, крымінальнага пераследу. Як пачуваецца грамадскі актывіст? Адвакат Павел Сапелка, які бачыўся з Утуховічам тры дні таму, распавядае.
Самачувствие по-прежнему так стабільна нехорошее, нуждаецца в протезировании частичным зубов. Он, конечно, значительно похудел, выглядит осунувшимся, но собирается продолжать по-прежнему голодовку.
Ёсць меркаванне, што галадаваць столькі дзён немагчыма без ўжывання народных сродкаў кшталту мёду ці кропельніцы. Я спытаў пра гэта ў адваката. Наконт кропельніц адвакат сказаў, што не мае падобных звестак. Магчымасць для Аўтуховіча неяк падсілкавацца падчас галадоўкі адвакат Сапелка пракаментаваў гэтак.
Не прынімаў он нічого ў плане прадуктаў, яму вообще нічого не перадаёт. Нічым он не корміць. Когда человек объявляет голодовку, ему вообще следственный изолятор ничего из продуктов не передается, кроме воды.
Адвокат Павел Сапелка назвал своего подоборонного Миколая Тухойча надзвычай мужным человеком, який не привык отступать и может триматься на почуте воли. Нагадаю, Аўтуховіча подозревают у подпале дома милиционера, а так само он фигурует в криминальной справе относно незаконного обыходжения со зброей. Те выставленные обвиняченные Миколаю Тухойчу относно зброи покуль неведомо. Адвокат кажет, что справы на Аўтуховіча объединенные и передаденные из городской милиции у следчую праву Министерства внутренних справ. На будущее тыдні стане вядома, ці падоўжаць зноў расследаванне справы Миколая Аўтуховіча, якое цягнецца ўжо амаль 5 месяцаў. Як ідуць справы у Эммануіла Зельцера, амерыканскага грамадзяніна, які трымаў галадоўку пратэсту ў магілёўскай калоніі. Адвакат Зельцера Дмітрий Гарачка паведаміў, што ягоны падабаронны з 25 чэрвеня прыпыніў галадоўку. Ён сказаў, што прыпыніў галадоўку часова да 30 чэрвеня. Калі з ліпеня ў ягонай справе з рухаў не будзе, ён гатовы аднавіць акцыю, паведаміў адвакат. Прычыны, якімі кіраваўся ягоны падабаронны, прыпыняючы галадоўку, Дмітрий Гарачка не каментуе. Нагадаю, амерыканец пратэставаў супраць незаконнай, як ён лічыць, затрымкі з ужываннем адносна яго амністыі. Адвакат Дмітрий Гарачка мяркуе, што амністыя да 65-годзя вызвалення Беларусі, якая цяпер праходзіць у турэмнай сістэме, цалкам можа быць ужытая і адносна Эммануіла Зельцера. Летась Зельцер быў прызнаны вінаватым у камерцыйным шпіянажы супраць Беларусі і пакараны 3 гадамі калоніі.
З Менску паведамляў Олег Груздзіловіч. Миколая Аўтуховічу выставілі абвінавачэнне ў падпале дому міліцыянта, які адбыўся яшчэ ў 2005 годзе. Між тым за гэта злачынства ўжо адбыў пакаранне іншы чалавек, а сам пацярпелы не мае прэтэнзіяў да Аўтуховіча. У садзейнічанні прадпрымальніку падазраюць ягонага былога намесніка Юрія Лявонова і былога вайскоўца Владзіміра Асіпенку, які заступаўся за Аўтуховіча, калі працаваў у ваўкавыскай падатковай інспекцыі. Лявонова і Асіпенку таксама маюць у менскім следчым ізалятары. Вы слухаеце Радыё Свабоды і зараз важная інфармацыя.
Увага! Каб далей слухаць праграмы Радыё Свабода пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалаў за секунду трэба выставіць новую 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Салдаты і апазіцыянеры больш за паўмесяца знаходзяцца ў ізаляцыі. У вайсковых частках Дмітра Хвідарука і Франка Вячоркі не працуюць таксафоны. А Іван Шыла напярэдадні вызвалены пасля 7 суток арышту на гаўптвахце за знойдзены ў яго рэчах мабільны тэлефон. Расказвае Любоў Лунёва.
Івана Шылу 26 червеня привезли в войсковую частку с гаутвахты, где он отбывал 7 суток арешту за корыстание мобильным телефоном. Ивана у батька обурался деяниями войскоўцаў и называл покарание занадто жорстким за такий дробный проступок. У неделю батьки Ивана наведают его и распытают, у каких умовах ему довелось отбывать войсковый арешт. Говорит батька Ивана Владимир Шыла.
Ведаю одно, что у 3 гадзіны приехал участок. Ну там же таксофон працует. Илья был, думаю, телефоновал на хатний телефон. Так обещал, что перетелефоную вечером, але покуль нема звонка.
Франк Вячорка позбавлены звольнення ў выходныя. Яго часта ставяць у нарады і таму з ім не могуць сустрэцца сваякі і сябры. Франка ў бацька Вінцук Вячорка апавёў, што цягам апошніх 2 тыдняў ягоны сын не атрымлівае ні дзяржаўную прэсу. З бібліятэчкі, якую збіралі сябры і сваякі, для вайсковай часткі выключылі каля 30 кніг без тлумачэння прычынаў. Таксафон, адзіны дазволены сродак тэлефанавання, пасля невялікага перапынку зноў не працуе. Вінцук Вячорка непакоіцца станам здароўя свайго сына.
штодня ранок у фельдшер мірає ціск, і, на великий жаль, виніки гэтага мірання підтверджають, що він має проблеми з ціском, несумішчальні со службою войску. Я вельми натхнений тим, що у резолюції парламентської асамблеї Ради Європи є особний пункт, присвячений політичному призиву як новій формі репресії у Білорусі. Про нові форми політичних репресій говорила і комісар Беніта Феррера-Вальднер.
Вінцюк Вячорка переконаний, що військовці, відказані за ідеологію, оказують психологічний утиск на його сина, нацьковуючи супраць його солдат. Маці Змітра Федорука притримлюється такого ж міркування у дочиненні до свого сина. Говорить Ірина Хвідарук.
Перший раз за всю службу в столовку поставили. Ну так написав, що я шаги к становленню нормальной мужчиной делаю семимильные. Кроме отбивания кантика на кровати и выравнивания кровати по нитке, я научился настоящему мужскому делу мыть 273 подноса за вечер и выравнивать по нитке столы. Говорит, и только одно портит мне жизнь. Армия не сделает из меня настоящего мужчину, потому что я не смогу научиться курить, пить и ругаться матом.
У справі Франка Вячорки з Дмитра Федорука городський суд відмовився відмінити рішення районних судів, які признали гвалтовний призив хлопців у війська законним. Батьки Івана Шили поки не подали скаргу на аналогічне рішення Солігорського суду.
На відміну від життя гвалтовно забраних у війська молодіжних активістів подавала Любов Луньова. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Російська компанія «Газпром» знов погрожає офіційному Мінську судом або скороченням поставок газу, коли Білорусь не погасить запозиченість від початку року поміром 244 мільйони доларів. 73-й день у Мінському слідчому ізоляторі голодає на знак протесту предпримальник з Вовковиску Миколай Автухович. Домова о режимі білорусько-літовської державної межі парафірована у городні на зустрічі прем'єр-міністрів двох країн – Сергія Сідорського і Андруса Кубілюса. Національний банк Білорусі буде штогод накеровувати у резерв агентства по гарантованій компенсації банківських укладів фізичних особов 80% прибитку. Гэты тыдзень для аграпрамысловага комплексу пачаўся ў мірных умовах. Двухтыднёвая беларуска-расійская малочная вайна скончылася падпісаннем пагаднення паміж зацікаўленымі бакамі. Між тым галоўны санітарны лекар Расіі Аніщенка папярэдзіў, што Масква рыхтуе новыя тэхнічныя рэгламенты на мяса і птушку. З эканамічным аглядам для мікрафона Ігар Карней.
Галоўны дзяржаўны санітарны лекар Расіі Геннадзь Анішэнка канстатуе, калі беларускія вытворцы хочуць прадаваць свае прадукты ў Расіі, то павінны выконваць расійскія законы. Пасля падпісанага 17 чэрвеня ў Маскве малочнага замірэння, чыноўнік заявіў, расійскае заканадаўства мадэрнізуецца, рыхтуюцца аналагічныя тэхрэгламенты на мяса і мясапрадукты. Калі расійскі рынак у экспарце беларускага малака займаў 93%, то мясныя пастаўкі ад Расіі залежаць на 100%. І калі пачнуцца праблемы з адсутнасцю сертыфікацыі мясных прадуктаў з Беларусі, то, як лічыць эксперт у аграрнай галіне Іван Нікітчынка, сцэнар харчовага канфлікту можа цалкам паўтарыцца.
Не будуць гатовы. Я не ведаю, што ў нас ёсць натуральна. Калі малако стаіць месяц, ну што ж малако? Калі сок не кісне гадамі, які ж натуральны? Консерванты? Ну што? За ковбаса. Мясо вылежало срок в магазине, его никто не купил. Его дражню на ковбасный завод. Добавки, прибавки, консерванты, специи и все.
На початку червеня вице-премьер российского ураду Виктор Зубков заявил, деля захования конкуренции цалком обмяжовывать импорт не варто, але потребования до якости завозной продукции подвысятся, что и будет адлюстравано у новом техрегламенте. По официальной статистике, у Беларуси тягом году надоивают у среднем 608 кг молока на кожнага жыхара. У Расіі 226, ва Украіне 264. У 2008-м прадпрыемствы Мінсельгазхарчу экспартавалі больш за 2 мільёны 600 тысяч тонн малочных прадуктаў. Пастаўкі былі ў 28 краінаў, на Расію прыпадала больш за 93% экспарту. Змяніць экспартны кірунак за кароткі час наўрад ці рэальна. На Витебщине от молочной войны из России потерпели передусім жыхары помежных регионов, где сдавали молоко не белорусским, а российским перапрацоўшчыкам. Спадарыня Людмила, жыхарка вёскі Ляды Дубровинского района, кажа, что у, так бы мовить, довоенный час приватные предпринимальники из России сбирали у белорусов молоко просто на мяжи.
Таможня белорусская была, таможня российская. И вот между ними есть пустое пространство. Вот на этой полосе вот там и молоко собирали, и продавали товары.
На мясцовом молокозаводе за молоко различиваются не одразу, а раз на 10 дзён. Бывает, что разлики затрымливают. Каб зацікавіць мясцовых жыхароў сдавать молоко менавіта в Беларуси, кіраўніцтва саўгаса Прыдняпроўскі прапануе сялянам льготы. Уладальнікам кароў бясплатна прывозяць сена, калі яны здаюць пэўную колькасць малака. Але вяскоўцы чакаюць, вось-вось їхны бізнес адновіцца, і на мяжу зноў прыедуць расійскія зборшчыкі. Тады частку малака можна будзе здаваць саўгасу, каб не страціць льготнае сена, а частку прадаваць за жывыя грошы. Молочный конфликт с Россией змушает белорусские предприемства ориентоваться на рынки інших краинов. Так гомельское молоко может трапить за мяжу под іншим брендом. На початку тыдня у гомельским облаканкаме ладилася нарада с уделом представников молокоперапрацовчей вытворчести Полтавской области с мэтой оперативного створения СП на базе молочных комбинатов у Рогачове и Калинковичах. Накольки перспективным выглядая поширение экспорту белорусской молочной продукции во Украину, говорит представник украинского клуба аграрного бизнеса Владимир Лапов.
В данном случае, как и с маслом, так и с другими видами продукции, скорее всего, мова будет идти про налагодження кооперативных зв'язків, потому что, в принципе, украинский рынок, если брать роздрібну торговлю, брать ритейл, выйти не так просто. Там дуже жорсткі вимоги, значит, даже строчка платежу, у них там необхідна реклама цієї продукції і так далі. Вийти на цей ринок із своїми торговлями марками складно, а на рівні кооперативних зв'язків все буде легше зробити.
Білоруське масло займело певну долю українського ринку. Правда, там масло фасується і трапляє у гандльову сітку під маркою українських фірмов. Скорочення експорту примушає влади Білорусі шукати фінансові резерви у інших галинах. Так, поводля указу Олександра Лукашенки, на 15% підвищені ставки акцизов на алкоголь і тытунь. Чиновники запевнюють, коштом чергового подорожання уже сьогодні удастся додатково притягнути у бюджет 85 мільярдів рублів. Вытворцы мацаваных напояў на Магілёўшчыне лічаць, што павелічэнне ставак акцызаў на алкагольную прадукцыю не прынясе адчувальнай выгады прадпрыемствам. Сітуацыю тлумачыць прадстаўніца Бабруйскага гідролізнага заводу.
Можа аказацца так, што на водку будзе 15%, а на віно толькі 10%. То есть автоматически цена вина увеличится должна точно на такой размер. Если мы отпускали вино в среднем по 1720, надо немедленно увеличивать вот на 15%, или предприятие будет нести такой же, но логичный убыток 15%.
От повеличения ставок акцизов не будут иметь лишнего прибытку и гандляры, лишит супрацовница одного из гандлевых центров Бобруйску.
Акцизы же, они в доход государства идут, а не конкретно нашему предприятию. И покупателями негативно воспринимается повышение.
Ці выкліша павелічэнне акцызаў змяншэнне попыту на цыгарэты. Памочнік генеральнага дырэктара гарадзенскай тытунёвай фабрыкі Дмітрый Чугай такога меркавання.
В этом году наши конкуренты и импортеры поднимали цены 4 раза на свои сигареты. Мы подняли только один раз, и этот рост составил 0,9%. Остальное мы компенсировали за счет собственной прибыли.
Як лічыць адзін з гарадзенскіх дактароў-нарколягаў, разам з падвышэннем акцызаў трэба паляпшаць якасць гарэлачных вырабаў. А ці можа падаражэнне гарэлкі паўплываць на сітуацыю з п'янствам? У Польшы алкаголь каштуе дорага, але аматараў зялёнага змею там не бракуе.
П'яніцы везде ёсць, і в Японіі, і в Амерікі, і в Германіі. Ну вы ж понимаете, дело не в том, что они есть, а в их количестве.
Кіраўнік аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Леонід Заіка лічыць, што ў выніку павелічэння акцызаў попыт на алкаголь і тытунь не зменшыцца.
Так как это товары с низкой эластичностью, по их потреблению цены не очень влияют, то потребление останется прежним, просто расходы увеличат домашнее хозяйство.
Змагацца з крызісам беларусам даводзіцца ў надзвычай неспрыяльных умовах надвор'я. Першы летні месяц спецыялісты небеспадстаўна называюць анамальным. Колькасць ападкаў за чэрвень перавысіла ўсе рэкорды ад пачатку метэаралагічных назіранняў у Беларусі. Ці не найбольш ад стыхіі пакутаюць сяляне. Нарыхтоўка сена практычна сарваная. Траву немагчыма не тое, што сушыць, а нават скасіць. Фермер Міхаіл Шруб мае багаты досвед працы на палетках пры любым надвор'і. Ягоную гаспадарку ў Жыткавіцкім раёне Гомельшчыны Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання неаднаразова прызнавала найлепшай у краіне. Але цяпер спадар Шруб займаецца пераважна тым, што адпампоўвае ваду з залітых дажджом палёў.
Очым
много дождей, влаги, нельзя обработать в культуре, сорняки. Проблемы. Это экстремальные условия. Был такой сильный ливень, что сегодня по полям воду спускали. Потери будут, естественно, особенно для зерновых, для картофеля, для кукурузы, пониженные участки стоят возле. Катастрофы нету, но, конечно, неприятности есть. Будет зависеть от того, как долго это протянется.
Гэта было меркаванне фермера Михаила Шруба. Прагнозы синоптыкаў на бліжэйшую перспектыву несуцяшальныя. Да канца чэрвеня дажджы і навальніцы не спыняцца.
Часовы павераны Злучаных Штатаў Амерыкі ў Беларусі Джонатан Мур адказаў на пытанні наведнікаў вэб-сайту «Радыё Свабода».
Дякую вялікі, вельмі прыемна ўдзельнічаць у інтэрв'ю сёння з вамі. І толькі прабачце, што я забіўся больш беларускай мовы, чым вёчыў. Жадаю поспеху і шчасця усім слухачам і беларусам. Дякую вялікі.
Запіс онлайн-канферэнцыі з часовым павераным Злучаных Штатаў Амерыкі ў Беларусі Джонатанам Мурам слухайце на хвалях свабоды ў нядзелю.
Зараз наше питання. Ці стануть у Білорусі менш піти куріць після 15-процентного підвищення ціни на алкоголь і тютюньові вибори? Отказують жихари Могильову.
Не стану, когда водка была 5 рублей, а стала 10. Что было, ой-ой-ой, а начали пить все равно. Как же и курить. Вот лично я уже второй месяц не курю. Не то, что придавило здоровье, решил сам бросить. Вот и все. Кто захочет, тот бросит. И курить, и пить.
Мне кажется, кто пил и курил, тот и будет пить и курить. Уже привык организм. Они не смотрят на семейный бюджет.
Я думаю, что нет. Менталитет такой. С такой ситуацией, как сейчас в нашей стране, я думаю, только алкоголь помогает забываться вместе с сигаретами.
Думаю, что нет. Цены повышаются, да? Все равно, что не берут, даже не смотрят на цены. Мы зависим от этого.
Кто деньги считает, тот может и меньше будет пить. А кто хочет пить, тот и будет отдавать последние деньги и будет пить, как у курицы. Ну, а с другой стороны, если может быть и меньше. Все-таки, если ты задумываешься об этом, то ты и будешь меньше пить, когда денег мало.
Я думаю, что нет. Будут пить еще подряд. Сигареты я не знаю. Я не куру, так я к этому отношения никакого не имею.
Честно говоря, сомневаюсь. Сейчас, наверное, больше делать нечего, как только брать бутылки и выпивать.
Цены не зависят от них не повлияют. Он найдет время, найдет какую-то цену для того, чтобы выпить.
Не станут просто и все. Заложено у нас в генах еще с начала советских времен.
Я думаю, что навряд ли. Вроде бы на жизнь так заставляет. Ну а что, блин, зарплаты в принципе нету. Люди живут в таких условиях, что получаешь, что спиртное, сигареты намного дешевле, чем продукты питания. Вот это все, и наверное, это все зависит.
Как пили, так и пить будут. У нас нету стратегии жизни и во что мы должны верить. И в этот кризис, как и люди уже простые люди, именно рабочие на предприятии, ничего не имеют. У них единственное это, чтобы уйти от этой жизни, именно выпить и курить.
Может быть, немного, может быть, перестанут, но как бы это не факт. Это же не зависит от стоимости, это зависимость от алкоголя. Все как наркозависимость. Человек не свободный, поэтому он сделает все, что угодно, чтобы приобрести это.
Это было о питании у Могилеве, а зараз про одну из наших сегодняшних передач.
Читаем Быкова. Год таму палітыкі, грамадскія дзеячы, пісьменнікі і мастакі, дыпламаты і музыкі чыталі ў эфіры «Свабоды» улюбёныя фрагменты быкаўскіх твораў. Гэтымі днямі мы паўтараем архіўныя запісы. Слухайце перадачу «Чытаем Быкава» штодня ў вечаровым эфіры.
Пазней сёння творы Васіля Быкава прачытаюць паэт Андрэй Хаданович і пасол Стэфан Эріксон. Чэрвень – гэта час, калі бацькі і іх амаль дарослыя дзеці канчаткова робяць выбар, куды пасля школы ісці далей. Калі дзіця заўсёды было лірыкам ці фізікам, то вызначыцца не цяжка. Але перад тымі, у каго асаблівых прыярытэтаў няма, задача стаіць няпростая. Пра гэта ў апытанні, якое ў горадні правёў наш корэспандэнт Міхал Карневіч.
Перш за все батьки, однак, ну, вже дорослі люди, тому вони повинні по більшій часті визначити самі собі своє життя і своє лісо і свою будущину. Це треба вже ведати про ній. Годов може бути за два тоді поступлення.
Самі вони не определяться, я так думаю, у мене дочь поступала. Ну, щось советувала я, ну, частично, мабуть, все-таки вона в школі определялась. Хоча дуже тяжело определитися їм і зробити правильний вибір. Може оказатися так, що поступили, а потім не туди, куди вони хотіли.
Немножко повинні, звісно, допомагати батьки. К чому діти
больше направлены, чем располагающие. Ну и, конечно, там преподаватели тоже также должны немножко видеть, к чему ребенку, как говорится, подсказывать.
Родители. Немножко надо подсказывать, потому что не всегда сами дети принимают правильное решение. Больше, наверное, никто.
Наставники, они больше знают, а батьки должны чуть-чуть тоже плохо помогать им.
Родители, так как являются уже взрослыми и стали на свой верный путь, поэтому сориентировать, должны посмотреть, какие развитые стороны у ребенка.
Ой, не скажу ничего, Сережа. Никто не помогал. Бабушки воспитывался, батьки не было. Закончил школу, думаю, поеду куда-то поступать. Аж в Ташкент заехал. Сам себе и никаких помощи. Сейчас молодежь разбалована, она гроши давай, за учебу плати, все, что хочешь, роби. Она будет потом выбирать, работать по этой специальности или не работать.
Сам должен человек знать, куда он хочет пойти, что ему ближе, как говорится, к сердцу, чтобы он потом на работе с радостью ходил, а не просто как на каторгу.
А питання у городі провів наш кореспондент Михайло Корнєвич. Зараз на черзі випуск новинов.
Говорить Радіо Свобода.
Радио «Свобода» – незалежная и надежная криница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
«Свобода» завсёды в интернете. Адрес – Свобода.орг.
Кожная 15 хвилин у выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожная первая полгодины оперативное поведомление. Кожная другая полгодина тематичные передачи.
Кожную раніцу у будні дні от 7 до 8 живий ефір. Почні день со свободи.
Радіо «Свобода» дає слово політикам, експертам і своїм слухачам.
Пишите нам на адрес у Беларуси, Минск 5, поштовая скринка 111.
Увага, новый адрес Белорусской свободы, поштовая скринка 3, улица Виноградская, 159А, Прага 10. Чешская республика, индекс 100.00.
У интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная совесть со свободой у оглядах пошты, телефонование слухачев.
Звоните. Номер автоотказника у Минску 266-39-52.
Номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте смс на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для смс у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать смс у Чехию, код краины 420, номер 724-231-968.
Номер для смс у Чехии 724-231-968.
А зараз на черзе 176-й выпуск передачи «Дом литератора». И я передаю микрофон у Минск Михасю Скоблу.
Вітаю прихильників пригожого письменства. У ефірі черговий випуск «Дому літератора». При мікрофоні у Мінській студії Міхася Скобла. І у сьогоднішній передачі у нас гуторка за круглим столом, присвячена одному з найвідоміших письменників нашої еміграції Антону Адамовичу. 26 липня пройшли ягоні сотія угодки. Со мною у студії критик Юрась Патюпа і історик літератури Анатолій Сидоревич, а дослідчик життєвого і творчого шляху Адамовича Валер Булгаков з нами на телефонной связи. Починаем нашу гуторку. Спадарство, еще годов 10 тому творы Антона Адамовича можно было почитать хиба что у малодоступных эмиграционных выданиях ти у периодицы часов другой усячветной войны, якой так само не у кожной библиотеки можно было отшукать. Але на сегодня мы маем два выдатно подрихтованные однотомовики Адамовича. Один вышел у Нью-Йорку, а другий у Менску. Таким чином литературная постать Адамовича увидочнее. Место ягоное у истории белорусского письменства больш-менш вызначилося. Найчастей из удельников нашей гуторки спосылаться на Антона Адамовича у своих артикулах любить Анатоль Сидоревич. До его и первое питание. На чем тримается литературный авторитет Адамовича?
Он тримается на тем, что Адамович один из критиков, один из тех историков литературы, який починав свой творчий шлях у благословенные 20-е годы, коли в Беларуси формовалася науково літературознавчая школа. Потім у його видатная пам'ять. Ён пам'ятає вельми много фактов. Ён свідка шмат яких подій. Наприклад, обставини, боротьба, яка велася поміж молодняком і узвишем вакол особи Павлюка Труса. Якою реакцію викликала публікація Антона Адамовича.
До речі, гэта адзіная книга Антона Адамовича, монографія про Павлюка Труса, якая вийшла у Беларусі, у Советской Беларусі.
Ще ж згадаємо спробу монографії про Максима Горецкого, якая попередничала выдатной працы Олеся Адамовича. Браму скарбов своих отчиняю. Два Адамовича сустрелись в Нью-Йорку. И старейший Адамович сказал, я задолго до вас писал про Горецкого. Кроме того, он мне цікавый, як прозаик. Это наогул был вельми всебаковый человек. Только он написал одну одиную працу про Ивана Луцкевича, без якой я не смог бы выдать больш-менш полноценный сборник про Ивана Луцкевича.
Ці не найбольш вядомы творы Антона Адамовича, які прынёс яму вядомасць на Захадзе, ангельскамоўная манаграфія пад назвай «Супраціў саветызацыі ў беларускай літаратуры», выдадзеная ў 1958 годзе. Чытаючы яе, прафесары Гарварду і Кембриджу, мабуць, уяўлялі беларускую літаратуру як суцэльную антысавецкую партызанку на ідэалагічным фронте. Антысавецкіх дыверсій у вершах ды паэмах розных аўтараў Адамовіч навыяўляў безліч, нават у в этом контексте сгадывая слово про поход Игоровы. Антисоветские творы Адамович знайшоў и у Купалы, и у Колоса, и у Дубовки, и у Пушчы, и у Лужанина, и нават у Кондрата Крапивы. Ці не перебирал ён тут меру, знаходячы антимосковские выпады у авторов, фактично лояльных до советской улады. Калі ласка, Юрась Патюпа.
На мою думку, бесперечно, Адамович перебольшоў. Але, может быть, гэтымі перебольшеннями ён якраз цікавы. Ён стварыў такі цікавы прецедент критики, такое символичное прочитание літаратури, чим більш поглибляєшся, таке враження, що поглибляєшся у який пригодницький роман. Ну, а то, що Адамович був метатворцем, я час від часу переконувався, читаючи його тексти. Один мені так добре врізався в пам'ять. У одному з своїх інтерв'ю, правда, вже опошніх, він в сталому віку, який давав Сергію Шупу, і він написав, що СВБ, Союз воєвничих безбожників, це було прикриття для Союзу визволення Білорусі. Ну, і на повному серйозі писав, що існував Союз визволення Білорусі. Він насярод удельников этого СВБ назвал Франца Гінтаута. А Франц Гінтаут якраз у той час жив у Гародні і писав успоміни. Ось Руслан Козловський, літературознавець з кафедри білоруської літератури, працював ці успоміни, і ось він для часопису «Світязь» взяв інтерв'ю у Франца Гінтаута. Ну і заодно він спитався ось про гэты упадок. Ну, Франц Гінтаут сказав, що ну, не було ніякого союзу визволення Білорусі, що гэта видумка НКВД.
Антон Адамович у своєї монографії цитує слово Язепа Пушчы. Сонет – гэта замок у поезії. У наш час замки перетвораються у в'язниці. Ну, видать, Пушча мав на увазі відомий Пішаловський замок у Менску. І ось праз 20 годів Пушча написав сонет про Адама Міцкевича. І Адамович робить нечакану виснову. А чи не намякає поет про в'язницю, у якої ён пакутував праз годи? Ну, хіба гэта не ёсць додумвання за автора? І тут я хотів би, каб до нашої розмови долучився Валер Булгаков, укладальник Менського збору твору Антона Адамовича. Ён з нами на телефонній сувязі. Калі ласка, Валер.
Я хочу сказать, сказать наступное. Я, безумовно, с вами сгаджаюсь, что эта книжка Антона Адамовича была моцно просякнута белорусскими национальными митами. Давалась она вот мне при подрихтовце этого тексту до друку, что она, не глядя на то, что написана на ангельской мове, была больше скирована для белорусской аудитории, чем для досить скептичной, позитивистской заходней науковой публики. Чому? Тому, что саправды она створала и культивовала миты, которые вельми важные были для белорусской национальной свядомости. Это значит, книга эта репрезентовала белорусских письменников, а я нагадаю, что у тые часы белорусские письменники фактично были основными представниками белорусского национального руху. И поширение национальной самой свядомости отбывалось, перш за все, при допомозе литературных текстов. Дык Адамович створал им ореол таких, так сказать, героев, как бы неких светочев нации, которые у варунках тоталитарного пригнету вели свою национальную удочинение до Белоруссии, подрывную удочинение до имперского центра работу. Шмат, где Адамович не додумывал, он соправды опирался на своих ранейших доследованиях. Я хочу сказать, что сама эта книга, она у великой ступени является такой систематизацией ранейших адамовицких доследований. Туды вошли перепрацаванные разные артикулы, написанные им 40-е и 50-е годы. Вы говорили про Кембридж альбо Гарвард. Хочу сказать, что я достаточно активно працавал с текстами, створенными профессийными литературознавцами из этих университетских осяродзев, и мне не надто часто удавалось побачить некие посылки, апелляции на эту книгу. Сдается, и она все ж таки так и не сталася некой настольной читанкой заходних академичных литературознавцев.
Калинаска, Юрач. До речи, на этом бы была побудована российская реальная критика, что Белинский там ци, Добролюбу читали российских классиков и додумывали за их публицистичные высновы. Там ничего тут кепского дивного нема. Дамович, до речи, вельми пригоже додумывая. Я еще раз удоплодню, я его назвал метатворцем, але я его не назвал хлусом.
Помеж митом и хлуснею часом нема розницы. Антон Адамович девни працавал у Менской белорусской газете, у Мюнхенском институте вывучения СССР. На радио «Свобода» он паўсюль выявлял себе непримиримым антисоветчиком, а белорусскую литературу под советами называл, цитую, «мертвой, бездушной и безголосой». Что, вядома ж, не зусім так. Ці бачил Адамович у БССР вартых уваги творцев? Юрач.
Сапраўды, Адамович особно про белорусских советских творцев писал вельми мало. Он не уявлял все поле советской литературы мертвым и неживым. Он просто пробовал оценить литературную ситуацию. Почитавши Антона Адамовича, бачишь, что уже Абрам Терц не цікавы. Терц – это советский литературознавец. Он сейчас достаточно лояльный. Вось, який раптом написал працу, что такое соцреализм, и прорвнал соцреализм до классицизму. Это основная была теза. Але менавіта гэтую тезу выставлял и Антон Адамович. Еще ранее.
Калі ласка, вам слово, Валер Булгаков. Я повторяю свое пытанне. Ці правдоподобно то, что Антон Адамович просто во упор не бачил белорусской советской литературы?
Бачите, тут треба сдавать себе справу с того, что Адамович был закладником лёса своего поколения. Это значит, ягоны такие физичные контакты с батьковщиной незворотно перервались в 43-м годе, когда он был после ведомого, але до конца не вытлумаченного инциденту с бомбой в редакции белорусской газеты, перекинутой в Берлин. До речи, на кон гэтага инциденту апошнімі часамі з'явились цікавые публикации. Выглядая, что Антон Адамович аккурат был той фигурой, на кон якой у кіраўніцтва НКВД Белорусской Советской Социалистической Республики на эвакуации были планы завербовать его и выкрасить его для атаки, для взрыва Венгерима Кубы. Это значит, не так давно з'явилася книжка, не помиляюсь, Ильи Борисова про Наталью Арсеньеву, где он там цитуя уникальный исторический документ, который, кажется, заховывается в московских архивах, где пишешь, ну, как бы, где попросту дае цитату с загаду Цанавы агенту Иванову, каб той почал свою деятельность. Агент Иванов – это никто інший, як Антон Адамович. И выглядает, что ситуация там была таким чином, разгортывалась, что Антон Адамович отмовился от любой дальнейшей супрацы с советскими спецслужбами. И как заполохать его, вот была проведена эта операция, якая скончилась гибелью аховника редакции белорусской газеты, человек имел прозвище Янчевский. Вось, и с 43-го года Антона Адамовича не было в Беларуси, контакты, безумовно, перепынились, и это, на мой погляд, наклало певный такий светопоглядный отбиток на его уявление погляды про белорусскую литературу. Выглядая, что, саправды, после 43-го года, после особливо закончения другой Второй Светной войны, и он недооценивал, и принамсі не имел, не уступал беспосередний диалог с старочасными белорусскими творцами. Это значит, мы можем прочитать своего нечто про Короткевича, про Нила Гилевича, про инчих славутых белорусских письменников, але все это не вельми упевнено. Это значит, у табеля об рангах, той системе координат, якую брал Антон Адамович, все равно зорками першей величини заставались творцы белорусской литературы, с якими ему доводилось сустракаться особисто, цена удельничать в этом самом литературно-мастацким згуртовании узвыща.
Господар Валеры, вы сапраўды лічыце и твердите, и маете для этого достаткова сур'ёзныя подставы, каб говорить про то, что Антон Адамович супрацоўнічаў с ГПУ.
Калі мы звернемся до ягоных паперов, які слабо вядомыя у Беларусі, это значит до двух ягоных автобиографий, одна 35-го года, другая 41-го, які заховываются в Национальном архиве Республики Беларусь, то это попросту з'являється таким фактом, ну, досить неоспрочным. Больше за то, например, смоленский архивист Николай Иркевич надруковал так само выбранные документы со следующей справы 38-го года, про якой проходил Антон Адамович Адам Бабарека. Из этих документов недвусмысленно выникает, что Антон Адамович был завербован советскими спецслужбами и некий час выполнял сексотские функции, але с надходом немецкого войска у червня 41-го года и он разорвал с этим. Власне кажучи, период сексотства должился с середины 30-х годов до 41-го года. После Антон Адамович припинил все контакты со советскими спецслужбами.
С ГПУ? А у конце войны это уже, здається, НКВД супрацовничал и Максим Лужанин, якого уповноважили агитовать наших людей у лагерях для перемещенных особов за вертание на родину. И ці не Максим Лужанин шепнул Антону Адамовичу, что эмигранты не повинны вертаться на батьковщину, бо их чекая Сибир и Колыма. Дякуючи менавіта человеку, який супрацовничал с ГБУ, Антон Адамович прожил, дякую Богу, протяглое життя. И только Антон Адамович, а, скажем, увесь цвет нашей эміграції.
На гэтым мы мусім перапыніць нашу гутарку за круглым сталом, прысвечаную Антону Адамовичу. Неўзабаве мы вернемся ў дом літаратара, а цяпер коротко пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Вы на хвалях Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. Зараз я нагадаю основные подеи дня, с якими мы знаёмим вас у сегодняшней программе. Российская компания «Газпром» знов погрожает официальному Менску судом альбо скорочением поставок газу, коли Беларусь не погасит запозычанность от початку года помером 244 миллиона доляров. 73-й день у Менском следчем изоляторе голодая на знак протесту предпринимальник с Волковыску Миколай Автухович. Дамова о режиме белорусско-литовской державной мяжи парафирована у городни на сустрече премьер-министров двух краин Сергея Сидорского и Андруса Кубилюса. Национальный банк Беларуси будет что год накировывать у резерв агентства по гарантованной компенсации банковских укладов физичных особов 80% прибытку.
Мы вертаемся у дом літаратара, я Міхася Скобла, і мы працягваем перадачу, прысвечаную памяці Антона Адамовича. Мае суразмоўцы Валеры Булгакаў, Юраш Пацюпа і Анатолі Сідарэвіч. Спадарства, ў 1931 годзе Адамовіча арыштоўвае ГПУ, а ў 35-м ссыльны Адамовіч для гэтага самага ГПУ піша сваю разгорнутую на 70 кніжных старонак аўтабіяграфію, якую адзін з нашых суразмоўцаў Валер Булгакаў характеризуя як донос, твердячи, что и гэты жанр был не чужи Адамовичу. Я бачу оригинал аутобиографии в Национальном архиве Беларуси. Гэта машинопис. Ці не допускаете вы, Валеры, что пэўные оценки некоторых людей могли быть уписаны туды не Адамовичевой рукой? Такое у 30-е годы, до речи, практиковалося.
Безумовно, але ведаете, як бы прача гэтага, ёсць документы по справе 38-го года, по якой проходзіў Адамович Адам Бабарэка, а прача гэтага ёсць сам факт акт такого судового вызволения Антона Адамовича за стенком сталинских тюрьмов. Видите, Адам Бабарека в той момент, когда Антон Адамович вызволялся, гинул от порока сердца в лагерях, а Антон Адамович, видите, был вызволен и причем, больше за то, переведен в Минск. Как бы в архе друковался текст так само Миколая Илькевича с документами конца 30-х годов, який свідчить, что белорусская НКВД навод зробила специальный запит у места ягоной ссылки с просьбой, как после вызволения Антона Адамовича тамтейшие чекисты переслали ягоные особистые документы, включно с военным билетом. Это сетяшка иначе растлумачить это, как попросту некой супрацией. Вот такой приклад, видите, вот ласки и клопоту белорусских чекистов до этой особы. Але натурально, сама эта тема, и она вымагает, как бы, ширейшего контекста, ширейшего обмеркования, и это не той сюжет, где мы можем кончатково расставить кропки над «и». Я переконаны, что супраца была.
Чи можно квалификовать эту аутобиографию Антона Адамовича, якая, до речи, есть у ободвух выданиях, и менским, и нью-йоркским, як донос, як это робит Валер Булгаков?
Там есть такие моменты, якія не у лепшем светле подают особу Антона Адамовича. Але, по-перше, это машинопис, а не рукопис. Неведомо, в яких воронках был подпись взяты. Далее. То, что подписывали на себе показания люди больше сталые и выпробованные царскими ссылками и тюрьмами, как, например, Язеп Лёсик, так это ж не новина. Большевицкая тюрьма, большевицкие методы допытов не шли никакое поравнание с царским.
Калинаска, Юрач.
Есть разные письменники. Одни подписывали то, что им давали, инши не подписывали. Когда я говорил с Прудниковым, то и сказал, я ничего не подписал и никого не сдал. Але когда людей тримали на конвейеры, то он уже не навод не сведомлял, что он подписывает, как подписывает.
Давайте мы еще трошки поговорим про атмосферу 30-х годов. У продмове до Менского выдания Адамовича вы, Валер, пишете, что у субкультуры белорусской советской интеллигенции 30-40-х годов донос воспринимался как натуральный атрибут життя. Чи згодны вы с этим, господар Анатолий?
Нет, доносов было шмат публичных, щирых, с разликом и так далее. Я зараз распрацовываю специально классификацию доносов. Так вот, не все письменники писали в этом жанре. Але, что этот жанр был достатково запотребован и распаусюджен, сумневов тут не выкликает.
Давайте перейдем до наступного этапа у житті Антона Адамовича. У годы Другой Усесветной войны он выкладал на курсах офицеров белорусской самооховы, працавал у Менской городской управе, активно друковался у Менской белорусской газете. Белорусским квишлингам, то бок коллаборантам, Адамович, тем не меньше, себе не лечил, а лечил таким Ивана Ярмаченко. А сам, как признавался позднее, и на сторонках пронемецких выданьев удельничал у белорусским литературным резистанте, что значит супротиве. Як вы лечите, ти можно тое, что робил Адамович у белорусской газете, лечить уделом у таким резистанте? Юрач.
Я думаю, что такое можливо. Мы просто часами глядим в очима советских историков, и як только супрацевал с немцами, значит, коллаборанты и так далее. Але шмат такие советские подпольники так само супрацевали с немцами вонково, але яны займались змаганием одночасно. Просто у советские часы никто не ставил питание про белорусский супротив. Лечилось, что этого не может быть, бо этого не может быть на агул. Зараз ну, з'явилася мода у всякого, кто жил под оккупацией, называть коллаборантом, здрадником, летникатом, не цікаючися документами. Скажем, той же Франции, французы больше лояльно ставились до своих громадянов, которые хоть крыху спричинились до французской патриотичной справы, а не до коллаборационизма, то они уже лечили его удельником супротиву. А мы всех на дворот, утоптать.
Де Голь дяковал наставникам французским, которые учили французских детей в часе оккупации по-французски, незалежно от того, удельничали гэтые наставники у руху супротиву, те не удельничали.
И, коли ласка, нечто хоча додать Валер Булгаков.
Шмат які легенды, якія тычаліся резистанцы, были створены одразу после закончения Другой Светной войны. Например, легенда про белорусскую незалежницкую партию, не легенда про то, что, например, ксёнц Вінсент Гадлеўскі был яе чольником и свядома вартавал организационные силы для супротива немцам, и за гэта был замордаваны, например, при конце 42-го года. Часами подобные нарации были абсолютно необходимыми для самолегитимации белорусской иммиграции, якая опынулась у заходних ДПИ, лагерях для перемещенных особо, и над якой долгий час тяжил проклён вертання депортации в Советский Союз. Хочу сказать, сказать, что заходняя МИДа так само зацікавилася, власне кажучи, оккупаційним періодом життя Антона Адамовича. В 83-м році він був навіть викликаний на допит Федеральної служби розслідування у Нью-Йорку, і йому довелося пройти досить неприємну, так би мовити, процедуру, а менавіта некількогодиновий допит офіцерам ФБР, які цікавився акурат от гэтай воєнної, так би мовити, конвої його життя і творчості. На гэтым допиті Антон Адамович не був настільки романтично вознесений. Він говорив, що працював під час німецької окупації, так сказати, у силу своїх можливостей. Так, яны друкували у гэтай газеті німецький офіціоз. Так, яны були змушені часами полтирати расові слогани, ці лозунги нацистської ідеології на сторонках тогочасного білоруського друку. Але разом з тим, сапраўды заставалася простора для самовыражения. І треба сказати, що Антон Адамович власні твори, які він створив під час Другої світової війни, він ні в якому разі не нашпігував елементами расової ідеології. Це значить, у його мастацької творчості вельми тяжко, фактично немагчимо знайти свідчення, що гэтыя твори були, наприклад, інспірованими націонал-соціалізмом. Возьмем, наприклад, його оповість «Тривога». Гэта вельми глибокая, незаслужена, недооцененная речь, говорить про історію білоруського висланця у глибях Росії. Текст читається легко на одним диханні і не зміщає ніяких якби згадок про менавіта про от реалії 41-40, там, наприклад, 4-го годов. Тому частково можна погодитися з такою оцінкою, що Антон Адамович, ну, коли принамсі не знаходився в відносинах резистанцу, так мовити, тогочасної воєнної реальності, то принамсі не уславляв діяння ці ідеологічної догмати нових володарів Білорусі.
Спадарство і у нью-йоркських, і у менських виданнях Антона Адамовича представлені переважно його літературознавчі праці, критичні праці. Але писав він і прозу, і поетичними перекладами займався. Як би ви оцінили зроблене Адамовичем у гэтых жанрах? Калі ласка, спадар Анатоль.
Я б гэта оцінив, ведаєте, у ногу є така у критиків не мода, завядзёнка. Успомнім академіка Коваленку, «Падвышанае неба», успомнім Гніламёдова, які белетрыстыкай апошні час пачаў займацца. Чамусьці крытыкам хочацца паспрабаваць сябе ў якасці творцаў. Дык вось тое, што напісаў Антон Адамович, «Афрадыта Ост», «Каханы горад». Ведаеце, у «Каханым горадзе» вельмі цікава закладзена фабула і паднята вельмі цікавая праблема. Яшчэ ж ніхто не напісаў гісторію горада Менска, колькі будынкаў у Менску знішчылі немцы, а колькі знішчыла савецкая авіяцыя сваімі налётамі. І наогул беларус на вайне, беларус лётчык на вайне. І цікава, адкуль ведаў Антон Адамович тое, што для беларусаў лётчыкаў на вайне, якіх пасылалі бамбіць аб'екты ў Беларусі, заўсёды экіпаж гэтага самалёта ніколі не быў, не складаўся з адных беларусаў. Вось это нават не цікава, адкуль гэта Антон Адамович ведаў.
Чарговае ягонае дадумванне.
Не, гэта не дадумванне. Дакладна вядома, што калі Езэп Сталін плыў на крэйсеры «Чырвоная Украіна», увесь экіпаж гэтага карабля складаўся з афіцэраў і матросаў, узятых з розных караблёў Чырноморскага флоту.
Усё роўна ў нашай гутарцы застаецца пакуль што больш пытанняў, чым адказаў. Антон Адамович памёр у чэрвені 1998 году ў Нью-Йорку, дзе апошнія гады жыў у доме для састарэлых. На ягоным помніку напісана «Вернаму сыну Беларусі ад сяброў і вучняў». Як вы лічыце, ці ёсць яна, ці сфармавалася школа Антона Адамовича у беларускай літаратурнай крытыцы? Калі ласка, Юраш.
У цяперашні час нагул гаварыць пра некі школ вельмі складана. Антон Адамович пакінуў сваіх вучняў і думаю, што яны яшчэ з'явяцца, таму што кнігі яго толькі недаўна выйшлі і толькі цяпер пачынаецца яго зразуменне, усведамленне. Я магу толькі сказаць пра сябе, не хацеў бы такім гучным словам называць сябе вучнем Антона Адамовича, але калі на пачатку 90-х я прачытаў яго артыкул «Да пабудовы навуковай гісторыі беларускай літаратуры», то мог бы ўжыць тут словы Леніна, што ён мяне ўсяго глыбока перакапаў. Я ішоў пасля паслядох Антона Адамовича, і я думысна хадзіў да Ніны Ватацы, аднакурсніцы Антона Адамовича, дарэчы, якая яго чамусьці не любіла, з усіх сваіх аднакурснікаў адзін мужчина, кого не любил, это Антон Адамович, оказалось, что он кепский человек. И до этой поры, вот эти стежки, которые он проклал, мне вабить лепшего стилиста у нас не было до яго и еще не з'явилось.
И опошнее слово вам, Анатолий Сидорович.
Коли будут писать историю белорусской критики и литературознавства, Антону Адамовичу там будет нададена вельми великая увага. Не некоторым академикам, а менавіта Антону Адамовичу.
Дякую всім удзельнікам сённяшняй гутаркі за круглым сталом. Нагадаю, сёння яна была прысвечаная Антону Адамовичу, якому 26 чэрвеня споўнілася б 100 гадоў. У перадачы бралі ўдзел крытык Юрась Пацюпа, гісторык літаратуры Анатолі Сідарэвіч і ўкладальнік збору твораў Адамовича Валер Булгакаў. Вёў перадачу Міхася Скобла. Да сустрэчы ў доме літаратара праз тыдзень.
Паштовая скрынка 111.
Агляд лістоў на свабоду.
Гэта жывая размова са слухачом.
Спроба паразумецца нават з нядобразычліўцамі.
Дыялёг роўных суразмоўцаў.
Ваше пытанне, назіранне, ўражанне, радасці і засмучэнні мы заўсёды чакаем на адрас:
Менск 5, паштовая скрынка 111.
Шаноўныя слухачы, падаем новы адрас для паштовай сувязі з Радыё Свабода ў Чэхіі. Беларуская служба Радыё Свабода, вуліца Вінаградска, 159А, Прага 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 10-30. Адрас пажадана пісаць лацінкай. Наш адрас у Менску застаецца той самы. Паштовая скрынка 111-220-005, Менск, Беларусь.
Шановныя слухачы, вечаровы эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы «Свабоды», дыялогі са слухачамі, гістарычныя і культурныя тэмы. –